Сегодня мы продолжаем разговор о так называемых биологических догмах, которые в последние несколько лет подверглись серьезным дополнениям и изменениям. Еще до расшифровки структуры ДНК у биологов сформировалось представление о том, что признаки, приобретенные организмом за время его жизни, никогда не передаются по наследству. Сегодня ученые утверждают, что и у этого очевидного правила есть свои исключения. О них рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, вы рассказывали о том, что в последние годы знания о том, как передается наследственная информация у живых существ, эти знания ученых существенно расширились. Так явилось ли расширение представлений о том, как передается наследственная информация, явилось ли это в данном случае ударом по эволюционным представлениям? Очевидно, что нет, да?
Да нет, конечно, ни в коем случае. Это просто более детальная модель того, что происходит в живой клетке, вот и все. То есть основа-то осталась, никто же не опроверг транскрипцию, трансляцию и так далее.
Давайте тогда как раз поговорим о второй догме, которая связана непосредственно с первой, да? Мы уже говорили о том, что пока не удается передавать информацию от белков к РНК, и, соответственно, приобретенные признаки поэтому никогда не наследуются, как утверждалось, да? Как возникла вот эта вторая догма?
Вот это представление о ненаследовании приобретенных признаков, сразу скажу, в основе своей абсолютно правильное, сформировалось еще раньше, до расшифровки структуры ДНК, в основном благодаря работам Августа Вейсмана, который, в частности, отрубал крысам хвосты с поколения в поколение и убедился, что это не приводит к рождению бесхвостых крысят. Крысята все равно рождаются с хвостами. Также ряд других экспериментов в таком же духе проводился. И стало ясно, что действительно вот такого рода приобретенные признаки, как травмы или натренированные мышцы, они не передаются по наследству. Когда была сформулирована вот предыдущая догма, да, вот центральная догма молекулярной биологии об однонаправленной передаче наследственной информации, это представление о ненаследуемости приобретенных признаков очень сильно укрепилось, потому что подумали, что вот и на молекулярном механизме нет способа переносить информацию от фенотипа, от строения организма в ДНК. Не существует.
То есть, если у нас есть какой-то один индивид, вот живой организм, да, то мы не можем сделать так, чтобы все его признаки были зафиксированы в ДНК и дальше там транслировались в следующее поколение.
Да, признаки, приобретенные в течение жизни. То есть он передаст своим потомкам только те признаки, которые...
Сам получил от своих родителей.
Плюс мутации, которые возникнут. Но потом оказалось, что все-таки есть кое-какие способы менять геном, даже в половых клетках. Высшие организмы, такие как животные, например, они выработали ряд приспособлений, чтобы оградить свои половые клетки от каких бы то ни было несанкционированных изменений, чтобы туда не проникали, скажем, вирусы, бактерии, зародышевые линии, так называемые, те клетки, которые становятся потом половыми, чтобы туда ничего не проникло, никакой вот гадости генетической. Но эти барьеры иногда не срабатывают. Простейший пример – вирусная инфекция. Что будет, если мать заболеет какой-нибудь вирусной инфекцией? Вирусы встраиваются в геном. Обычно они, к счастью, не проникают в яйцеклетке, но иногда все-таки проникают. Или зародыш может заразиться от матери этим вирусом уже на более поздней стадии, когда он не яйцеклетка, уже зародыш маленький, и вирус тогда проникнет в будущие половые клетки этого зародыша, и вирусная инфекция унаследуется. Вот вам, пожалуйста, это разве не наследование приобретенного признака?
Но ВИЧ-инфицированные дети ведь так и появляются.
Совершенно верно. Вирусная инфекция, встроенная в геном вирус, это признак приобретенный, и он может наследоваться. Вот один пример. Помимо вирусов существует еще другие способы горизонтального генетического обмена, то есть обмена генами между взрослыми организмами, но это очень широко распространено у бактерий, у одноклеточных, у простейших, так называемых одноклеточных, имеющих ядро, эукариот, это встречается реже, но тоже встречается, и понятно, что у одноклеточных нет разделения на зародышевую линию и соматические клетки, у них единственная клетка, она же и соматическая, она же и половая. Поэтому все мутации или все вирусы, которые встроятся в этот геном, все это передается потомству, без всяких оговорок. То есть одноклеточные, конечно, все приобретенные генетические изменения передают потомству. А у многоклеточных могут ли мутации, возникающие в клетках тела, передаться потомству? Соматические мутации. У животных нет. а у растений, пожалуйста, потому что у них есть вегетативное размножение. Вот произошла мутация в какой-то части растения, возникает участок измененной ткани. Если вегетативное размножение, там мы возьмем веточку от мутантной части растения, посадим, вот, пожалуйста, у нас соматическая мутация передалась потомству. Хорошие возможности для наследования приобретенных признаков дает обратная транскрипция, то есть переписывание информации с РНК на ДНК. Дело в том, что РНК, после того, как она считывается с молекулы ДНК, она может подвергаться редактированию, различным модификациям. Много есть вариантов, как редактируется эта РНК. И некоторые элементы этого редактирования зависят от внешних условий. Значит, РНК редактируется в зависимости от условий по-разному. И если есть обратная транскрипция, то эти отредактированные молекулы РНК могут быть переписаны обратно в ДНК.
Да, и таким образом уже в следующем поколении, которое появляется, да, которое, ну, которое наследует от следующего ДНК, они уже получают измененный геном от предыдущего РНК.
Да, да, совершенно верно. Вот таким образом возникают так называемые ретрогены, вот, потому что ретро-обратная транскрипция. Ретрогены – это с нормального гена считалась РНК, отредактирована она была каким-то образом, а потом отредактированная версия была переписана в форму ДНК и вставлена в геном. Возникает новый ген. Он, скорее всего, по функции будет такой же, как старый, но с какими-то вариациями. И таких генов, на самом деле, полно вот и в нашем геноме, которые возникли таким путем. То есть это иногда происходит. Таким образом, открывается некая возможность для наследования некоторых приобретенных признаков. Теперь приобретенные признаки никогда не наследуются. Есть еще такая вещь, как эпигенетическая наследственность, особенно развитая у млекопитающих и цветковых растений. Это фактически как бы разметка генома при помощи особых знаков пунктуации, можно так сказать. В половых клетках некоторые гены помечаются таким образом, что они потом не работают или проявляют меньшую активность.
Их так маркируют, чтобы они не включились.
Да, да, да. Причем самки одни гены в своих яйцеклетках могут отключать, самцы в сперматозоидах другие гены могут отключать.
В чем цель подобных исключений? Почему так в организме устроено?
Вот это явление, геномный импринтинг, так называемый, он связан с тем, что у млекопитающих очень большой родительский вклад в потомство. Самка вынашивает детеныша страшно долго, отдавая ему кучу энергии. И здесь возникает масса проблем в связи с этим. Самка, на самом деле, заинтересована поменьше отдать своих соков, так сказать, детенышу, чтобы сохранить возможность родить еще других. А самец заинтересован в обратном, чтобы самка отдала как можно больше соков этому зародышу, потому что этот зародыш – это его ребенок. А следующего, кого она родит и от кого – это еще большой вопрос.
Знает.
Поэтому самцы в своих сперматозоидах отключают те гены, которые играют в пользу самки вот в этой игре. А самки, наоборот, отключают те гены, которые играют в пользу самца или в пользу зародыша. То есть, если, скажем, гены, регулирующие, управляющие развитием плаценты, они отключены в яйцеклетке, но они на полную катушку включены в сперматозоидах. Поэтому, кстати, млекопитающие, в отличие от большинства других животных, принципиально не могут размножаться партеногенетически, то есть без оплодотворения из неоплодотворенных яиц. Плацента не разовьется.
Да, плацента – это как раз источник для эмбриона.
Ну да, плацента – это орган, при помощи которого эмбрион сосет соки из матери.
Да, то есть это источник всех жизненных сил для эмбриона, и поэтому, соответственно, самец заинтересован в том, чтобы эта плацента была как можно лучшего качества, вот. А самка, наоборот, хотела бы ее как-то оптимизировать, чтобы для остальных и для следующего потомства еще что-то осталось.
Да, совершенно верно. Ну, вот это явление геномного импринтинга. Оно тоже, в принципе, теоретически открывает некоторые возможности для наследования приобретенных признаков, но только, похоже, эта возможность не очень-то используется. По-видимому, дело в том, что ламарковского наследования почти нет в природе. Не потому, что это технически невозможно, а потому, что это просто оказывается невыгодно в большинстве случаев.
Почему невыгодно наследование приобретенных признаков? Почему чаще всего все-таки они не наследуются?
Два примера можно взять. Вот тренировка тех или иных мышц, например. Хорошо бы у теннисистов рождались дети с большой правой рукой,
да.
У бегунов рождались бы дети с переразвитыми там ногами сразу. Какой в этом смысл, если ребенок может сам тренировкой любую себе мышцу развить? То есть, понимаете, в одном случае есть универсальная способность тренировать те или иные мышцы и гармонично развиваться, так сказать, в зависимости от рода занятий.
От своих желаний.
Да. А в другом случае мы фиксируем какой-то один вот вариант. То есть так у нас есть свобода выбора и возможность приспосабливаться к условиям жизни.
Рожденный бегать уже играть в хоккей не сможет.
Да, вот что-то в этом роде. Или с иммунитетом. Вот нам приходится к большинству заразы приобретать иммунитет в течение жизни. Его можно было бы унаследовать технически, сделать врожденным. Но зачем? Гораздо эффективнее универсальная система адаптивного иммунитета, которая позволяет нам выработать устойчивость к новым инфекциям, даже к тем, которых никогда раньше не было. Хотя в некоторых случаях, конечно, против особо тяжелых болезней, наверное, было бы полезно иметь врожденный иммунитет. Но в общем случае универсальная способность к адаптивной модификационной изменчивости, как это называется, то есть приспосабливаться в течение жизни, она лучше, она эффективнее просто, чем какое-то одно фиксированное раз навсегда приспособление. То есть это на самом деле упрощение, это специализация, это нехорошо. В общем случае.
Да, конечно, организму и поколениям организму разным видам все-таки выгоднее быть универсальными в этом смысле. И если следующее поколение вдруг попадает в какие-то совершенно другие условия обитания, то хорошо бы, если бы она умела к ним приспосабливаться быстро, да, в течение жизни.
Угу. Обычный естественный отбор сделает то же самое, но он сделает это медленно, и он сделает только в том случае, если из поколения в поколение все время повторяется вот какая-то типичная ситуация. Например, все время одна и та же болезнь уносит значительную часть популяции, в конце концов может выработаться врожденный уже иммунитет. Или все время приходится быстро бегать. За 100 тысяч лет у вас могут зафиксироваться вот эти вот изменения в мышцах ног, стать наследственными уже.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани